Сергей Соловьев. Дежурство. Эта история произошла со мной в далеком детстве, во времена тех самых 90-х, о которых ныне живущие поколения вспоминают по-разному. Тогдашние дети ностальгируют по игре в денди, фишки кэпсы, беготне по стройкам и заброшкам. А вот для наших родителей это было очень тяжелое время. Ни работы, ни денег, ни надежды на светлое будущее. Нет, особо хитрые и предприимчивые товарищи, сумевшие сколотить состояние в это тяжелое время, тоже имелись. Но мои родители к таким не относились. Они, хватаясь за любую подвернувшуюся работу, чтобы суметь хоть как-то прокормить себя и трех спиногрызов. И однажды отцу повезло устроиться сторожем в ночную смену в здание местного СЭС, санитарно-эпидемиологическая служба, расположенного на окраине так называемого больничного городка. На той же территории стояло несколько корпусов врачебных заведений типа хирургического или родильного, а также городской морг, подходить к которому строго запрещалось любому дворовому пацану, если тот не хотел огрести от местных санитаров. Не знаю, что там случилось, но в один не очень прекрасный день приземистое одноэтажное здание морга сгорело, что породило в умах шпаны множество самых жутких догадок, которыми те охотно делились друг с другом, выдавая собственные фантазии за самую настоящую истину, отчего слухи множились в геометрической прогрессии на протяжении пары недель, обрастая все более жуткими подробностями. Самые смелые и безбашенные пацаны тут же начали устраивать туда вылазки, а по возвращении с упоением рассказывали о горах мертвых тел, валяющихся в тех стенах на каждом шагу, кровище, заливающее пол, и призраках, воющих в подвалах сгоревшего здания. Верил ли я им? Ну, разумеется, верил, как же иначе? Мне тогда было всего лет 8, так что сомнений в словах старших пацанов со двора даже не возникало. Воображение ребенка, подкрепленное урывками подсмотренными картинами из фильмов ужасов, рисовало столь жуткие картины, что засыпать по ночам стало очень неуютно. Начались летние каникулы. Не имея при себе ни телефонов, ни смарт-часов, по которым родителям можно было отследить своих чад, мы пропадали во дворах с утра до ночи, не вспоминая даже о еде, довольствуясь только ледяной водой из уличной колонки и мелкими дикими яблоками вперемешку с ягодами черемухи. Вернувшись с одной из таких гулянок, я и наткнулся на отца, собирающегося на ночное дежурство в СЭС. Чем заняться дома, я не знал, потому что денди вместе с телевизором постоянно было занято старшим братом, а второй джойстик, как обычно, был сломан. Не знаю, что мною двигало, но, не ожидая согласия, я попросился составить отцу компанию на дежурстве, как вдруг получил положительный ответ. Быстро переодевшись в вещи потеплее, уже через пару минут мы вышли из подъезда, а еще через 15 вошли через служебную дверь на теперь уже охраняемую нами территорию здания СЭС. Трудно сказать, что я ощущал в тот момент, и тем более, чего ожидал увидеть в том здании. Неизвестно, что скрывающие за собой двери кабинетов были заперты, а темные коридоры немаленького трехэтажного здания немного пугали эхом наших с отцом шагов. Расположились мы в местной столовой, и несколько часов не на жизнь, а насмерть рубились в нарисованный на листах бумаги в клетку морской бой, после чего напились горячего чая из термоса, закусили бутербродами с маслом, посыпанным сахаром, и стали готовиться ко сну. На втором этаже, в небольшом квадратном ответвлении коридора, возле большого окна стоял довольно громоздкий раздвижной кожаный диван, на котором мы оба и разместились, закинув под головы неудобные пухлые подушки, к которым прилипали щеки. Стоит ли говорить, что сон, несмотря на поздний час, мне совсем не шел? Куча мыслей и эмоций заставляли сердце ребенка колотиться, а воспоминания о всевозможных рассказах про сгоревший морг воспроизводили в воображении всю ту чертовщину, что успел напридумывать за прошедшую весну. Он ведь был совсем рядом. СЭС находился на территории того самого больничного городка. Вот только сам я там никогда не был, поэтому и не знал, где конкретно располагался морг и как далеко мы сейчас от него находимся. От этих мыслей сердце мое начало колотиться еще сильнее, а голова мигом оказалась под отцовской курткой, которой был бережно укрыт от коридорного холода. Пролежать так я смог минут 5. Вот уже градом катился по лицу, причем не от жары, а от той жути, что представлял детский мозг. «Пап, крикнул я из-под куртки, уже не в силах оставаться с собственными страхами наедине.
«Пап, мне страшно».
«Ты чего?» – сквозь сон пробубнил отец. «Нечего тут бояться».
«Я домой хочу», – всхлипнул я. «Пожалуйста, давай пойдем домой».
«Да ну, конечно», – открыв глаза, серьезно сказал отец. «Я эту работу почти месяц выкруживал. Хочешь, чтобы меня уволили? И что будем делать потом? Палец сосать? Спи давай».
«Я не могу. Там трупы и кровища везде».
На последних словах, которые были цитатой дворовых слухов, я разрыдался в голос, так как умеют только дети. Отчаянно, со всей душой и искренне веря во все, что слышал и что представлял. «Откуда трупы?» Аж подскочил на диване отец, хватая меня в охапку и шаря глазами по темному коридору.
«Какая кровища? Ты что несешь вообще?»
«В морге, который сгорел»,
— всхлипывая через слово, ответил я.
«Старшаки говорили, там трупы и кровища».
«Твою мать!» — облегченно выдохнул он и отнял меня от себя.
«Я бы им жопы надрал, твоим старшакам, а ты мне все равно не расскажешь, кто именно. Да?»
Я кивнул, продолжая всхлипывать и утирать сопли рукавом. «Посмотри на меня», — сказал он и взлохматил мне волосы. «Кому ты веришь больше, мне или этим дебилам?»
«Они там были, а ты был?»
— спросил я, немного успокаиваясь. 100 раз, не моргнув глазом, соврал он.
«А вот они точно вам наврали, чтобы вы считали их крутыми. Потому что нет там никаких трупов, и тем более кровищи».
«Но это же морг, там должны быть мертвые», — логично заметил я.
«Бляха, и откуда ты это все знаешь?»
Протер глаза отец и встал с дивана.
«Давай так. Мы пойдем сейчас туда, и ты сам сможешь посмотреть. А я как раз покурю».
«Нет, пап, пожалуйста. Давай не пойдем, я уже не боюсь. Давай спать».
«Если не пойдем, ты так и будешь всю жизнь верить этим лишенцам со двора и бояться. А если пойдешь...»
Тут он призадумался. «Если мы увидим хоть один труп, обещаю, я куплю тебе любое лего, какое только захочешь. Прямо завтра». Тут я застыл и даже реветь перестал. Большой набор лего – мечта любого ребенка тех лет. Они сейчас стоят как крыло от самолета. А в то время, когда люди считали каждый рубль, его можно было получить разве что на день рождения. И то разве что небольшой набор. Страх в душе боролся с желанием осуществления мечты всей жизни. И стоит ли говорить, что второе в конце концов победило? Отец прекрасно понимал, что ни в чем не рискует. А урок, который я получу, будет усвоен на всю жизнь. Но даже имея такой стимул, как же мне было страшно. Я шел на негнущихся ногах, обливаясь потом, а в мыслях было только одно – нельзя туда идти. Не знаю почему, но я был уверен, что мы умрем сразу, как только увидим первый же труп, даже несмотря на то, что все, кто о них рассказывал, живы и здоровы и даже не поцарапались. Несколько раз я пытался отказаться от сделки. Но отец держал на крючке крепко. «Я тут в магазине видел космический корабль из этого конструктора», — вкрадчиво говорил он и разводил руки в стороны. «Вот такой вот, представляешь?» И я делал новый шаг. За ним еще один и еще. Лето выдалось жарким, но даже так отцу пришлось накинуть на меня свою куртку. А сам вынул из пачки сигарету, прикурил от спички и зажег фонарик, который был единственным атрибутом сторожа, который ему выдало начальство. «Ну что, пошли?» – с усмешкой спросил отец, выдыхая горький дым. Но видя, как я отрицательно мотаю головой, подтолкнул меня с крыльца. Запер замок, после чего наискосок поставил спичку в самый угол двери, пояснив, что это сигнализация. Мол, если упадет, значит, пока мы шлялись непонятно где, внутрь вошли грабители, и нужно будет срочно вызывать милицию. На улице был тот самый единственный час, на который солнечные лучи полностью скрывались из виду. И в этой темноте звучал перестук двух пар ног. Я вцепился в его руку, как в ту спасательную соломинку, и не отпускал на протяжении всего пути. Молитв я не знал, уговоры не помогали. Мотивация в виде вожделенного конструктора дала сбой почти сразу. Поэтому весь путь отцу пришлось практически волочить меня за собой, приговаривая, что ничего страшного там нет, и уже скоро мы вернемся обратно и ляжем спать. Идти, кстати, пришлось недолго. 5 минут, и мы уже были на месте. Слишком быстро для того, кто хотел бы растянуть этот путь на вечность. Пусть ночь, темнота и слегка пугающие старые постройки вокруг, лишь бы не туда. «Пришли», — улыбнулся отец, направив фонарь на очень старое здание без крыши. «Не бойся, внутрь заходить не будем. Тут и так все насквозь видно», —
Меня затрясло, а потные ладони еще сильнее вцепились в руку отца. Свет фонаря начал блуждать по опаленным огнем провалам окон с решетками, через которые был виден чернильный хаос содержимого этого ужасного, на детский взгляд, места. Одно, второе, третье. Мы немного сдвигались в сторону, чтобы суметь разглядеть все окна, и уже стояли не на дороге, а под каким-то деревом на траве. Мои колени дрожали от страха, а мочевой пузырь предательски сдавило. Но, как загипнотизированный, я продолжал водить взглядом вслед за лучом фонаря. Когда закончились окна, мы осмотрели большую железную дверь, которая была заперта, и сгоревшую крышу, провалившуюся внутрь. «Ну что, насмотрелся?» Повернулся он ко мне, опуская фонарь от крыши. А я, по-прежнему следя за лучом, опустил взгляд следом. На окно. Истошный детский крик разнесся по больничному городку в тот момент, когда мой взгляд встретился с парой белесых глаз, пристально смотрящих на меня из-за решетки. Отец от неожиданности подскочил и выронил фонарь, разорвав мой зрительный контакт с чем-то настолько страшным, что детский мозг мгновенно стер это нечто из памяти, оставив в воспоминании только эти самые глаза. Мой крик тут же перешел в громкий плач, а за ним и в настоящую истерику. Отец подхватил фонарик с земли и пытался меня успокоить. Что-то говорил, объяснял, а потом даже угрожал наказанием, но результата это не дало. Я рвался убежать и орал, что не вернусь к нему на работу, что нам нужно бежать домой, или труп из морга нас сожрет. Но все было бестолку. Отцу пришлось тащить меня обратно силой. И сейчас я его уже не виню, потому что понимаю, как все это смотрелось с его стороны. Но тогда... Через 10 минут мы снова сидели в столовой. Отец отпаивал меня все тем же горячим чаем, пытаясь выяснить, что я там увидел и по какому поводу у нас крики. Но все, что я мог, это дрожащими губами хлебать обжигающий чай, видя перед собой только то проклятое окно и пару пристально смотрящих на меня белых глаз. Спустя час, когда за окном уже понемногу стало светать, страх начал отступать, а слова отца о том, что мне просто что-то показалось, стали казаться правдой. Мы ведь все еще живы, в дом не ломятся толпы ходячих мертвецов, как в том кино, которое я видел только мельком, когда переключал канал на телевизоре. А значит, отец прав. Покупать мне Лего он отказался, потому что он сам ничего в морге не увидел. На что я сильно обиделся и молча заснул сразу, как оказался на том же самом диване, накрытой отцовской курткой.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Меня разбудил какой-то звук, въедливый и противный. Какой-то скрип или скрежет, который бывает только в том случае, если водить гвоздем по стеклу. Я вылез из-под куртки и в темноте коридора попытался найти взглядом источник шума. Как вдруг взгляд мой уперся в окно, за которым стояла глухая темная ночь. А из-за стекла на меня смотрели те самые белые глаза. В этот раз к ним добавились длинные черные волосы, которые закрывали почти все лицо этого существа, а одна рука с длинными черными ногтями царапала стекло. Я заорал во все горло и тут же увидел, как это жуткое существо, этот живой труп, широко улыбнулся и опустил голову, так, чтобы я не смог его увидеть. Я тут же кинулся будить отца, который должен был мирно спать рядом, но его на диване не оказалось. Тот ужас, что я испытал в эту минуту, я не забуду никогда. Я будто попал в какой-то кошмар. Совершенно один, почти в полной темноте, далеко от дома. А где-то на улице меня поджидает живой мертвец, только и мечтающий сожрать меня целиком.
«Папа! Папочка! Ты где?»
Я стал громко кричать отца, но в ответ получал только легкое эхо собственного голоса. Слезы катились из глаз. Все тело свело судорогой настоящего ужаса. Не то что бежать, а даже встать с дивана для меня сейчас было чем-то невозможным. Неизвестность, разлитая по этому огромному зданию, пугала почти так же сильно, как то, что спряталось где-то за окном. Я вжался в спинку дивана и, обхватив руками поджатые до подбородка ноги, тихо скулил, глядя в черный коридор перед собой, только и мечтая о том, что вот прямо сейчас из него покажется веселое лицо отца. Я убеждал себя, что он просто отошел в туалет или покурить на улицу, но минута шла за минутой, а его все не было.
Снова посмотреть в окно я бы смог, только если голову кто-нибудь повернет силой, а веки растянет пальцами. Знакомый противный скрип, но в этот раз приглушенный, видимо, где-то в одном из кабинетов. Небольшая пауза и снова скрип, от которого волосы на всем моем теле встали дыбом. Я накинул куртку на голову и снова заплакал, как вдруг услышал громкий звук разбитого стекла прямо у себя за спиной. Я застыл, забыв даже как дышать, и ловил каждый шорох, доносящийся сзади. Через тонкую стену я слышал, как оно ввалилось через выбитое окно, а через мгновение — звук шаркающих шагов и тихий перезвон стекла по полу, по которому кто-то шел. Оно теперь было внутри здания, и от этой мысли тело начало действовать само по себе. Я вскочил и побежал, не разбирая дороги, слыша, как оно дергает дверную ручку и пытается выбраться из запертого кабинета. Ноги привели меня к лестнице, и помня, что отец может быть на улице, я побежал вниз. Все окна первого этажа находились только в кабинетах, поэтому я оказался в кромешной темноте, даже без фонарика, поэтому тут же налетел на что-то очень твердое. Закричав от страха и боли, рухнул на пол, но тут же пополз вперед, пока не ударился головой обо что-то еще более твердое. Это была какая-то мебель, а под ней имелось свободное место, в которое я тут же залез и зажал руками рот. Стараясь унять стучащие друг о друга зубы и даже не дышать, я замер, полностью обратившись вслух. А когда ушей коснулся звук чьих-то шлепающих и шаркающих босых ног, едва снова не закричал. Хоть и с огромным трудом крик получилось сдержать, но вот слезы катились по лицу ручьями. Уровень отчаяния в мозгу ребенка был настолько велик, что в тот момент я был готов и даже очень хотел умереть хотя бы от страха, лишь бы не от зубов и когтей этого ходячего трупа. Я всеми силами старался это сделать. Представлял, желал, даже мысленно просил Бога, как это делают в кино. Но никак не получалось. Я по-прежнему был жив и слышал медленно приближающиеся шаги где-то на лестнице. Не спеша, будто издеваясь и наслаждаясь моим страхом, мертвец медленно спускался на первый этаж. Воображение вовсю рисовало картину того, как чьи-то зубы хватают меня и отрывают целые куски. Клянусь, я уже практически чувствовал ту боль, но, к счастью, она все никак не приходила. Оно остановилось прямо возле того места, где я спрятался. В ту секунду мне пришло осознание того, что все это конец. Но вдруг... Не сдержавшись, я облегченно выдохнул. И в ту же секунду ледяные пальцы живого мертвеца сомкнулись на моей ноге, заставив заорать так громко, что голос почти сразу перешел в свиной визг. Когти ходячего трупа больно вонзились в кожу, заставляя кричать еще громче, а вместе с этим оно начало вытягивать меня из укрытия и медленно, с теми же шаркающими звуками, тащить куда-то через кромешную темноту. Глаза заливали слезы, голос очень быстро сел, и вместо крика изо рта вырывался хрип, смешанный с судорожными всхлипами. Спину соднило от царапин и валяющегося на полу мусора, а нога, за которую меня тащили, просто онемела. Из-за ужаса, паники и истерики, разом накрывших неокрепшую психику ребенка, я вообще перестал понимать, что происходит. Сознание постоянно отключалось, изредка вспыхивая обрывками каких-то размытых образов и болезненных ощущений уже во всем теле. Очнулся я на холодном полу, в окружении черных стен и зеленого света, бьющего из-за решеток на выбитых окнах. Осознание того, в каком месте оказался, мгновенно наполнило душу новой волной ужаса. Тот самый морг, на который в страхе смотрел издалека, теперь окружал меня со всех сторон. А где-то рядом притаилась настолько ужасная сущность, что даже мысли о ней заставляли тело ребенка содрогаться от крупной дрожи. Вскочив с пола, я тут же упал обратно. Нога очень сильно болела, и мне с трудом удалось подняться, только опираясь руками на стену. Взглянув на ладони, увидел, что те сильно испачканы в саже. Давно минувший пожар перекрасил это и без того неприятное место в особо мрачный цвет. Стараясь не шуметь, держась одной рукой за стену,
Я похромал к выходу из комнаты, в которой очнулся, мечтая только о том, как выберусь отсюда и добегу до дома, где ждала наверняка перепуганная любимая мама. Добравшись до створки выгоревшей двери, посмотрел через решетку на улицу. Зеленый свет был очень ярким. Настолько, что кроме него не получалось разглядеть ни улицы, ни деревьев, ни других домов. Слезы снова потекли по лицу, но я продолжил хромать дальше, выйдя из комнаты в развилку длинного коридора, уходящего в обе стороны от залитого странным светом окна. Куда мне идти? Как отсюда выбраться? Взглянув направо, я снова закричал, потому что та тварь стояла в самом конце этого коридора, укрытая темнотой вдали от света окон. Высокая фигура, почти до потолка, в местами обгоревшей длинной хламиде и черными волосами, полностью скрывающими ужасное лицо, кроме совершенно белых глаз. Оно неподвижно стояло и пристально смотрело прямо на меня. Кинувшись в противоположную от живого мертвеца сторону, я как можно скорее захромал по коридору, как вдруг услышал уже знакомые шлепки и шарканье босых ног за спиной. Страх нес меня, куда глаза глядят. Через коридоры, темноту и неизвестность. Вперед, подальше от этого существа и верной смерти. Мысли о том, почему я все еще жив, в голове не возникало. Животный ужас вымывал все рациональные мысли из мозгов еще на стадии формирования. Адреналин подстегивал к действиям. Я обернулся через плечо и смог уловить момент, когда покойник вошел в свет от окна. Широкая улыбка на покрытом сажей и струпьями лице, проглядывающая из-за вороха спутанных волос, обдала новой порцией мурашек, но кричать я уже просто не мог. Очередное пятно зеленого света и снова кромешная темнота нового коридора. Морг изнутри был похож на какой-то лабиринт, где за каждым углом могла поджидать смерть. Не знаю, сколько длилась наша гонка, но для меня это время обернулось целой вечностью. Опираясь руками об стену, я продолжал хромать в темноте. Как вдруг опора пропала, и я рухнул на пол, а сразу за этим покатился куда-то вниз, больно ударяясь всем телом, кажется, об бетонные ступени. Сил бежать уже просто не осталось, но я все равно приподнялся на локтях. А когда понял, где оказался, сознание поплыло. Огромная комната, залитая неизвестно откуда взявшимся красным светом, буквально утопала в крови. Весь пол был завален человеческими телами, из которых непрерывно текла красная жидкость. Я лежал прямо в ней и, взглянув на свои руки, увидел, как из множества порезов вытекает моя собственная кровь. В ту же секунду трупы на полу зашевелились. Дерганные, неестественные, кукольные движения, больше похожие на судороги, пробивали их тела, будто против воли заставляя подняться на ноги и посмотреть на меня. Из последних сил, в приступе необузданного, первобытного ужаса, я закричал так, как никогда в жизни еще не кричал. Эхо моего голоса разлетелось по этому залу, после чего множество ледяных рук, подошедших вплотную мертвецов, вцепились в меня со всех сторон.
«Папа!»
Я махал руками в попытках отбиться от десятков вцепившихся в меня рук, как вдруг что-то больно ударило по щеке, а следом чужие пальцы раскрыли мне веки.
«Да проснись ты, проснись!»
«Папа!»
Продолжал кричать и вырываться я. «Посмотри на меня, посмотри!» Кричал отец мне в лицо. «Это просто кошмар, тебе приснился кошмар!» «Ну ты чего, маленький?»
«Папа!»
— не веря своим глазам, спросил я, трясясь всем телом. «Ну конечно же, кто же еще?» Перепуганный насмерть отец смотрел на меня полными слез глазами.
«Все хорошо, это был просто кошмар. Блин, я тебя минут пять не мог разбудить. Ну ты даешь. Засранец, да ты меня поцарапал. Силен. Там были мертвецы!»
Дрожа, как будто меня окунули в ледяную воду, и такой же мокрый, пропищал я, судорожно всхлипывая. «Успокойся», — крепко обнимая, прошептал отец. «У тебя просто очень богатое воображение». Сидели мы так минут пять, пока я, задыхаясь, рыдая и всхлипывая, пересказывал ему все, что увидел в самом страшном сне в своей жизни. «Давай, вставай, пошли чай пить». Выслушав меня и неверящим взглядом, смотря куда-то за окно, сказал он. И поставил меня на пол. «Скоро домой пойдем».
После этого дня я не мог заснуть пару дней. Никакие уговоры и заверения родителей о том, что страшные сны не сбываются, не помогали. Видя, в каком я состоянии, и выслушав историю о том, что отец водил меня ночью к старому моргу, он получил от мамы такую порцию словесных звездюлей, что даже мне стало немного его жалко. Но не настолько, чтобы тут же простить. Эти белые глаза мне иногда снятся и по сей день, но страха уже не вызывают. Я убедил себя и привык к мысли о том, что, возможно, и вправду видел в тот день какого-нибудь призрака. Возможно, это даже по его вине в морге случился пожар. Правда, я все равно не узнаю. Ну и что? Мне-то он что может сделать? Когда немного подрос, я ходил в то место уже сам, чтобы получить все ответы на мучающие меня несколько лет вопросы. Но, к сожалению, или к счастью, никто из-за решеток на окнах в сгоревшем морге на меня так и не посмотрел.